В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог связаться с нами и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Любой, это может быть вопрос трудный, может быть вопрос неприятный. Это все приветствуется, я на него постараюсь ответить. И нам можно эти вопросы присылать разными путями. Можно присылать нам на сайт радио teos.fm, и там будет внизу такая синяя полоска, и там будет кнопка, что вот вопрос в студию. Можно нам присылать вопросы в наши трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать нам вопросы напрямую. Вот мне на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И я напомню, что мы существуем благодаря поддержке наших слушателей. Мы очень благодарны тем, кто нам помогает, тем, кто дает нам возможность работать. Мы выходим в эфир благодаря тем людям, которые присылают, ну, может, 100, 200, там, 500, может, 1000 рублей. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте teos.fm, и вы можете также поддержать конкретно вот эту передачу избирательно. Вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и вы увидите... Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи, вот на сайте Радио Теос. Итак, мы ждем ваших вопросов. И вот есть вопрос, который пришел, собственно, на почту. Уже он пришел до эфира. Как раз этим путем можно воспользоваться, чтобы поставить вопрос немножко раньше. Значит, вопрос о месте. Алекс спрашивает, что вот в связи с известными событиями люди, его знакомые в молитве говорят примерно следующее: «Господь, не оставь без наказания тех, кто творит военные преступления, накажи каждого мародера, пусть их кара будет жестокой». С другой стороны, Библия учит вроде как прощать врагов, даже молиться за них, чтобы они покаялись. Если мы должны просить о благословении этих злодеев, то Библия кажется мне совершенно несправедливой книгой. Ну, дальше приводится пример там преступления. Разве можно верить в такого несправедливого Бога? Только не нужно говорить о том, что Бог умер за людей. Как можно сравнить живодера с простым добрым человеком, прожившим тихой и спокойной жизнью в какой-нибудь деревне? Оба вроде как грешники. Как увязать такое абсурдное всепрощение с тем фактом, что сам Бог наказывает людей порой очень, очень жестоко за личные обиды? В Библии полно ситуаций, когда люди шли против Бога, он их жестоко наказывал. Да и в конце он уничтожит всех своих врагов. Значит, тут несколько вещей надо сказать. Во-первых, нужно различать вопросы эмоций и вопросы воли. Чего я хочу на самом деле, какие эмоции я испытываю? Вот. Понимаете, мы сейчас имеем дело с огромным количеством информации, специально составленной таким образом, чтобы вызвать в нас ярость и ненависть. Вот, знаете, вот как пуля – это такое изделие, которое предназначено для вышибания мозгов. Вот его, это изделие веками совершенствуют. Там оружейники там сидят и тщательно-тщательно думают, как бы им сделать пулю еще более эффективной, там, в деле вышибания мозгов. И вот информация в ходе конфликта, она тоже является пулей, она тоже предназначена для вышибания мозгов. Вот люди, которые составляют информационные сообщения, которые их отправляют в эфир, они делают это не для того, чтобы вас проинформировать о том, что происходит, они это делают для того, чтобы произвести определенный эффект, и этот эффект должен состоять в том, что вы будете скрежетать зубами, вы будете ненавидеть, вы будете желать всем смерти. А это сознательно так устроено. Поэтому первое, что нужно сделать, это не подставить. Вот как не надо ловить пулю в голову, вот не надо ловить в голову информацию, которая специально заточена для того, чтобы вы ненавидели других людей, желали им смерти. Просто надо взять, я, знаете, от половины каналов отписался уже в интернете. Я сделал так, что не вижу многих там людей в ленте, пока они, значит, себя не придут. Рассудок. И надо понимать, что информация, которая нас побуждает к гневу и ненависти, о ее достоверности мы ничего не знаем, потому что в ситуации, когда, знаете, вот вооруженный конфликт – это процесс, в котором люди друг друга убивают массово. Будут врать, но был бы очень наивный. Заповедь «не убей» люди, значит, совершенно похоронили, а вот заповедь «не возводи ложного свидетельства на ближнего своего» они будут тщательно соблюдать. Нет, конечно. Конечно, мы не знаем, что происходит на самом деле. Мы не можем отличить истину от лжи. Вот пройдут годы, там вот историки разберутся. Но сейчас мы не знаем точно, что происходит. Мы не знаем, что является правдой, что является ложью, которая составлена вот специально для того, чтобы у нас кровь закипела, мы бы хотели всех убить. И поэтому вы просто не обязаны подставляться под этот поток. И это, с одной стороны, нет в этом никакого прагматического смысла, вы ничего полезного не узнаете. С другой стороны, у вас нет обязанности подставлять свою голову подо все это. Поэтому, прежде всего, я бы посоветовал не подставлять голову, вот просто не смотреть всю эту информацию. Она специально заточена, чтобы вы ненавидели и скрежетали зубами. Она должна вышибать вам мозги, как пуля. Вот поэтому нужно... Второе. Есть Слово Божие. Мы ему либо повинуемся, либо нет. Вопрос в том, хочу ли я повиноваться. И мы можем столкнуться с ситуацией, когда мы испытываем какое-то сильное искушение. Допустим, я сильно хочу совершить кражу. У меня, допустим, огромные финансовые затруднения. Я имею возможность украсть деньги у человека, который большая сволочь. Мне не нравится, он негодяй, он там вообще подлец и негодяй. И гораздо более справедливо будет, если эти деньги достанутся мне. Но я могу в этой ситуации сказать, что, Господи, я испытываю вот это огромное искушение совершить кражу, но я знаю, что ты это запретил. Я прошу тебя, чтобы ты дал мне устоять в послушании твоей заповеди. Что я просто могу испытывать разные искушения. Я занимаю ту или иную позицию. Я говорю, Господи, я хочу тебе повиноваться. Ну, или я отказываюсь. Я считаю, что для меня кто-то другой более авторитетен. Вот. Поэтому, когда мы сталкиваемся с какой-то информацией, которая побуждает нас к ненависти и мести, мы должны от этого источника отписаться. Потому что мы из него ничего, что нам было бы нужно или полезно, не узнаем. Это вот... Собственно, информационное это оружие, оно отличается от физического тем, что вы должны сами подставиться. Вот можно не подставляться. Можно от всего этого просто отписаться. Вот. И нужно свою голову беречь, свое здравомыслие беречь. Это прощение и, значит, молитв о том, что Бог наказал злодеев. Примеры таких молитв в Священном Писании есть. И мы знаем, что вот там, ну, в псалмах очень много там «Боже, отмщение, Господи, Боже, отмщение, яви себя, восстань, судья земли, воздай возмездие горным» и так далее. Все это есть. То есть, в принципе, если человек изливает душу свою пред Богом и просит у него заступления там против своих врагов, этому есть масса примеров в Священном Писании. Но тут опять нужно различать две разные вещи. Когда человек изливает свое сердце перед Богом, изливает свои эмоции, Бог это принимает. И наше направление воли. Я хочу его слушаться или нет? я хочу ему повиноваться или нет? Я верю, что Христос умер за грехи всех людей или нет? Понимаете, первый человек, который попал в рай, это был разбойник. А этот разбойник сказал, мы достойно по делам нашим приняли. То есть он не по ошибке попал на крест. Он был разбойник и убийц. То есть распинали мятежников или убийц. Этот человек признал, что он достойно по делам своим терпит. То есть он убийца. Он кого-то лишил жизни. Он оставил где-то вот безутешных родственников. И вообще он злодей и негодяй. Он первым попал в рай, потому что Христос умер за его грехи. Вот Христос умер за грехи всех людей. Мы должны молиться о всех людях, кого это зависит, о всех государственных лидерах. И Христос нам сказал, что мы молились о наших людях. Но первое, что нужно для этого сделать, конечно, это избавить себя от этого эмоционального давления, когда он постоянно в голову что-то прилетает. Постарайтесь просто не, как вам сказать, вот, понимаете, это как человеку, который окружен порнографией, хранит целомудрие. Вот представьте себе ситуацию, что у нас бы все новостные каналы были забиты жестким порно. Вот человек не может выйти там вообще в интернет без того, чтобы ему какая-нибудь такая, значит... В этой ситуации, конечно, ему труднее будет хранить там целомудрие, удерживаться от худых мыслей, но он, по крайней мере, сможет как-то эту ситуацию прорезать. Вот он может, допустим, понять, что вот эти у нас источники, они гонят порно вообще там без остановки, а я просто от них отпишусь, я просто их забаню, я просто не буду этого читать. Вот один из людей у меня в ленте, он человек вообще большой фанат порно, он его постит постоянно, там перебольщивает. Понятно. Я, значит, от него отпишусь. Потому что, ну да, вам будет трудно сохранять чистоту ваших мыслей, если вы постоянно читаете какую-нибудь порнографию. Если вы постоянно читаете какие-нибудь материалы, которые подстрекают вас к ненависти, там, мести, и растерянно сконструированы таким образом, что вы питали всякую лютую ненависть, ну, вам будет очень трудно соблюдать заповеди Божии, конечно. Но нужно просто от этого отписаться. Потому что что там правда, что там ложь, понять трудно, но уже там очень много. Поэтому вот нужно просто от этого отписаться. Как вы не ходите смотреть порнографию, вот так вы не ходите смотреть сообщения, которые должны намеренно вас тоже ввести в тяжкий грех и вызвать вас ярость и ненависть. Вот. И вот можно каких-то людей, если уж люди сделали с такими фанатами, тоже там кричат на весь интернет, что всех надо убить, ну, от них тоже нужно как-нибудь так деликатно отписаться и их больше не читать, по крайней мере, на время обострения. Как объяснить то, что медведица разорвала 42 ребенка, почему Бог не вступился? Ну, имеется в виду сообщение в Библии, там, в книге Царств, если я не путаю, что там пророк Елисей, и дети над ним насмехаются, говорят, иди, плешивый. Тут вышла медведица, и там растерзала 42 ребенка. Значит, это очевидное иносказание. Потому что, ну как вы можете себе представить медведицу, которая растерзала 42 ребенка последовательно? Пока медведица будет терзать какого-нибудь одного ребенка, все остальные разбегутся в разных направлениях. Поэтому это не очень... На самом деле, явное иносказание, вот дети Израиля, они пренебрегли пророками, они их осмеяли, они сочли это пустым, и вот через это пришли язычники и погубили Божий народ, погубили детей Божьего народа. То есть это явное иносказание. Медведица – это, собственно, образ хищный зверь, это образ язычников. В Библии достаточно последовательно. Соответственно, дети, растерзанные язычниками, они, это произошло из-за того, что они пренебрегли Божьим наставлением, Божьим руководством. Так, историк Гэри Хабермас исследовал околосмертный опыт. Результаты этих исследований опубликованы в 100 научных журналах. По результату этих исследований он пришел к выводу, что материалистического объяснения этим явлением нет, потому что временно умершие люди видели не только происходящее в палате реанимации, но и за ее пределами, что потом тщательно проверялось. Люди, пережившие околосмертные переживания, были зачастую неверующими людьми, которые стали потом как минимум сомневаться в своем атеизме. Ученые же атеисты, которые ознакомлены с исследованиями Хабермаса, не придумали ничего умнее, что, как сказать, что он все это выдумал, либо вообще отказались изучать этот вопрос. На мой взгляд, свидетельствует о том, что радикальные материалисты как раз сами не обладают критическим мышлением, в отсутствие которого они любят обвинять верующих. Хабермас, там, собственно, исследованиями околосмертного опыта занималось много разных людей, которые, не сговариваясь, приходят к очень сходным результатам. Там разные совершенно авторы есть на эту тему. Далеко большинство из них не христиане. Вот я читал, недавно прочитал книжку Брюса Грейсона, который не христианин, психиатр просто, он стали вызывать к этим людям, которые пытались совершить самоубийство, как психиатр, и он обнаружил, что люди описывали вот опыт исхода из тела. Вот, он стал как-то подробнее копать, ну и действительно, что такой опыт люди переживают. Другое дело, конечно, что для материалиста это неприемлемо с точки зрения мировоззрения. В этом интересное отличие христианства от материализма, что если мне завтра убедительно продемонстрируют, что околосмертный опыт – это вызвано вполне материальными причинами, что это просто глюки умирающего мозга, ну, меня это устроит, это не разрушит мое мировоззрение. Моя вера во Христа держится. Если окажется, что вот у него есть вполне материальное объяснение, ладно, меня это никак не поколеблет, моя вера во Христа. Материалист уже признать реальность исхода души из тела невозможно. Это разрушит его мировоззрение полностью. Ну, знаете, тут как с другими вещами, ну, как с Туринской плащаницей, например. Я вот, исходя из того, что пока неизвестно, исхожу из того, что она подлинная. Что действительно, вот то полотно, в которое было завернуто тело Господа. Но если мне убедительно объяснят, как она могла быть изготовлена предполагаемыми средневековыми фальсификаторами, если мне покажут, как вот эти предполагаемые фальсификаторы это сделали, ну, я скажу, хорошо, ладно, согласимся, что это просто вот такое произведение средневекового искусства. Но пока что мне этого не показали, я не вижу никаких приемлемых альтернативных объяснений. Но если мне докажут, я признаю, да, потому что это не разрушит мою веру во Христа. Есть масса христиан, которые не верят в подлинность Туринской плащаницы. На здоровье. А вот не может признать подлинность плащаницы, для него нет такой опции, потому что он любые выводы из его исследований заранее предопределены тем, что он материалист. То есть в его картине мира сверхъестественных явлений не может быть, потому что не может быть никогда, душа не может отделяться от тела, потому что не может никогда, никакой объем данных не может поколебать это утверждение, потому что материализм – это вот такое, знаете, такая рамка, в рамках, внутри которой вообще представления, любые вообще события. Поэтому, знаете, кто угодно это был, но не попугай. Там вот все, что угодно, но не объяснение, которое разрушало бы материализм. Станислав, в середине XVIII века по всей территории Российской империи имели место массовые выступления монастырских крестьян, потому что у них было 30-40 видов повинности разного рода. Ни в одном имении помещика такого просто невозможно представить, поэтому не случайно русская православная церковь выступала против отмены крепостного права. Ну и что? Допустим, вот иерархи, о которых вы говорите, были неправы. Допустим. И что? Ну вот это их личные грехи в таком случае. А как бы это опровергало истину христианской веры? Но, как вам сказать, при том, что как вам сказать, у нас крепостное право же возродилось в виде колхозного строя. У нас, я уж не помню когда, но очень поздно стали колхозники получать документы. Поэтому, когда мне рассказывают про крепостное право, ну, знаете, вот оно же было при советской власти. Как, Егор, как Бог дает вам эту веру? Что при этом происходит? Что вы чувствуете? Ну, это скорее не чувство, это сознание того, что я имею дело с истиной. Сознание достоверности Слова Божия и его достоверности применительно ко мне лично. Как апостол Павел пишет, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Например, у атеиста смысл жизни – его семья. Допустим, у него однажды все посыпалось, он тяжело заболел. Какая проблема в том, что он успокоится тем, что жил ради семьи? Петя, который играет в танчики, его знакомые, которые тем же занимаются, вполне будут считать, что истинный смысл жизни в игре в танчики. А мусульмане будут считать, что смысл жизни – подражать Мухаммеду и верить в Аллаха, а не в Иисуса. Объективный смысл жизни не обесмысливает. Субъективный смысл жизни не обесмысливает жизнь, а слово совсем. Проблема в том, что бессмысленно. Потому что если вы можете приписать любой смысл, значит, никакого реального смысла там нет. Если вы говорите, что человек, который, ну вот из моего примера, является хирургом, там, спасает человеческие жизни, его жизнь столь же осмысленна, как и жизнь игрока в танчике, вы говорите на самом деле, что жизнь одинаково бессмысленна. Потому что мы понимаем, что на самом деле действия они более осмысленны, чем действия игроков в танчике. Поэтому, когда мы начинаем говорить о том, что вот в жизни может быть субъективный смысл, мы просто говорим, ну, нет никакого смысла. Посмотрите, вот человек, допустим, страдает фетишизмом, для него смысл жизни в том, чтобы обладать старым чулком. Ему этот чулок очень дорог. Если бы лишить этого чулка, то он будет чрезвычайно страдать. И мы на это смотрим со стороны и говорим, ну, бедный парень болен совсем. Нельзя относиться к чулку как к живому человеку. Он не прав, он пребывает в сильном расстройстве. И вот у нас также есть понимание того, что... Да, но если мы не верим в объективный смысл жизни, то любая привязанность, она столь же бессмысленна, как привязанность фетишиста к чулку. Любая. Получается, что привязанность там, человека, не знаю, к своим жене и детям, она такая же бессмысленная, как привязанность человека к чулку, что они идут в одинаковую цену. Если мы говорим о субъективном смысле, то у нас смысл жизни игроков в танчике, смысл жизни там, хирурга, который спасает жизни, идет в одинаковую цену. И оказывается, что да, на самом деле чего-то ценного, какого-то смысла в жизни как такового нет. На прошлой передаче какой-то материалист писал вам, что если явление невоспроизводимо, значит, в него нельзя верить. А не кажется ли господам материалистам и сциентистам, что такими декларациями они как раз зарывают свою философию, ведь они при всем желании не могут воспроизвести исторические события или макроэволюцию. Но на самом деле большой взрыв тут точно нельзя воспроизвести. Вот ученые считают, что существование нашей Вселенной началось с большого взрыва, по этому поводу есть консенсус, и мы его воспроизвести не можем. Мы о нем судим на основании косвенных данных, что вот нам данные указывают на то, что, да, по всей видимости, существование нашей Вселенной началось с так называемого Большого взрыва. Там порядка 13,7 миллиардов лет назад. Довольно давно, но время ограничено. Мы можем это воспроизвести? Нет, там, мы никаких исторических событий действительно не можем воспроизвести. Тем не менее, мы полагаем, что они имели место. Мы это полагаем на основании имеющихся исторических свидетельств. Поэтому, конечно же, никто не верит в то, что ни один на самом деле материалист-сциентист не исходит в реальности из того, что можно верить только в то, что воспроизводимо. Он верит в массу совершенно невоспроизводимых вещей. Более 100 лет назад немецкий психиатр и философ Карл Ясперс сформулировал 4 критерия нормального самосознания индивида. В том числе такой критерий, как активность «я». Активность «я» — это возможность соотносить любое сознательное совершаемое индивидом действие с его же собственной волей. То есть активность «я» — это самосознание себя источником своих действий, которые интуитивно даны мне как мои. Таким образом, предметом нормального внутреннего самосознания индивида является его собственная волевая активность, ни в коем случае волевая активность. Перестаньте уже натягивать свободу на воду. Знаете, любой человек вам скажет, даже вы сами воспринимаете ваши действия как свои. Вот вы написали этот комментарий. Вы совершили это по своей свободной воле. Вы ко мне обращаетесь, очевидно, исходя из того, что я рассмотрю этот комментарий, рассмотрю те мысли, которые в нем выражены, и приму какое-то решение. То есть вы обращаетесь, опять-таки, к моей свободной воле. Но за что я в этом отношении благодарен, что тут хорошо, это то, что это показывает, что материализм действительно отрицает свободную волю. Чтобы быть материалистом, вы должны отрицать не какой-то исключительный опыт, не какой-то мистический опыт, не какие-то исходы души из тела. Там. Вы должны отрицать свободную волю. И поэтому материализм просто очевидно ошибочен. Он очевидно противоречит нашему непосредственно переживаемому опыту. Так, мне не вполне ясен вопрос, справедливо ли со стороны Бога прощать тяжких злодеев. Знаете, это очень хороший вопрос. И Священное Писание говорит об Иисусе Христе, что Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше. То есть наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Каким образом я попаду в рай? Вот я пребываю в доброй надежде, что когда я умру, я буду со Христом, я буду в раю. Каким образом я буду в раю? Я грешник, я это знаю за собой. Каким образом я могу иметь добрую надежду быть в раю? То, что Христос умер за мои грехи и воскрес из мертвых. У меня есть искупитель, у меня есть ходатай. Это единственная причина, по которой я имею добрую надежду на вечное спасение. То, что Христос умер за мои грехи. И раз я признаю это единственной надеждой для меня, я могу признать такую же надежду для других людей. Христос умер за их грехи. Справедливость свершилась, когда Христос умер. Ну, вот как если бы вот этого там злодея, о котором мы говорим, там разные бывают злодеи, допустим, да, это реальный злодей, это, да, конкретный негодяй, и он схвачен за свои злодейства, приговорен к распятию, его распяли, он умер в страшных муках, наконец сошел в ад, мы бы, наверное, сочли, что справедливость восторжествовала, что он свое заслуженное получил. И вот он получил свое заслуженное в Иисусе Христе. Иисус Христос приходит в этот мир, и он, будучи безгрешен, будучи единственным родом, кто вообще вполне безгрешен, он отождествляет себя с грешниками. Настолько, что он умирает на кресте за их грехи. Смертью проклятого. Вот то, что умер Христос, это как если бы мы умерли. Христос, как апостол Павел пишет, искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано «проклят всякий, висящий на дереве». То есть смерть на кресте, она не просто была вот крайне мучительной, она символизировала божественное проклятие. И вот Христос проклят вместо нас. Он понес на себе проклятие, которое мы все заслужили. Как если бы это были его грехи. И вот если я исхожу из того, что Христос умер за грехи всех людей, моя единственная надежда в том, что Христос умер за грехи и мои грехи, то я не могу ему воспрещать, чтобы он умирал за грехи еще кого-то там вот. Ну, я-то в общем и целом нормальный человек, я-то не убийца, не злодей, я читаю уголовный кодекс, Но вот за этого гада, который вот уголовный кодекс нарушал, за него умирать не надо было. Ну, как я могу ему это сказать, когда единственная причина моей надежды – то, что он заменял. И тут, в этом, собственно, Евангелие, что грешники получат вечную жизнь и прощение, и спасение, потому что за них умер невиновный. И мы призваны в это поверить, потому что это и наше спасение тоже. Понимаете, вот особенно, когда мы сталкиваемся с тем, что нам там ездит по ушам и постоянно нам там, побуждают нас ненавидеть других людей, мы от этого просто отходим, и мы обращаемся к Богу. А что Бог-то хочет? Христос умер за все грехи всех людей. Это благая весть. Такова наша вера. Справедливость совершилась, когда Христос умер на кресте за всех нас. Нам больше нечего взыскать с кого бы то ни было, потому что Христос на Голгофе расплатился за все грехи всех людей. При этом, да, вот люди, которые упрутся во зле, которые откажутся покаяться, которые откажутся принять, погибнут. Погибнуть можно при таком раскладе, да, человек может упереться и погибнуть. Но Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Что вот, Бог хочет, чтобы все злодеи, негодяи и мерзавцы, чтобы они покаялись и обрели вечное спасение. В этом состоит благая весть. У нас другой нет. Вот как апостол Павел говорит, что и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, были рабы похотей и различных подовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. То есть апостол говорит о том, что мы все грешники, мы получили спасение даром, и вот те грешники, которые еще его не получили, которые еще снаружи, они не хуже нас. Что на самом деле мы тоже грешны, мы тоже, в нас есть эта злоба и ненависть, и все что угодно. И наша надежда на спасение, наша надежда на то, что мы будем оправданы перед лицом Всесвятого Бога, в том, что за нас умер невиновный. Но этот же самый невиновный умер за них. И это бывает трудно очень воспринять, потому что постоянно, да, на нас валится, там, сейчас особенно, требование ненавидеть, 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 там, желать смерти, желать ада. Но тут мы должны просто принять решение. Я решаю верить в Евангелие, я решаю верить, что Христос умер за наши грехи, что Он воскрес из мертвых, достигнет познания истины. Вот в том числе вот те люди, которые вызывают у меня крайнее негодование. Поэтому вот нам же Христос говорит, что мы молились за врагов. Вот берем, составляем список врагов, которых я знаю по именам. То есть люди, которые, знаете, какие-то ходят там рассказы о каких-то злодействах без указания конкретных имен и лиц, это все очень может быть там вообще придумано. Но действительно найдите людей, которые у вас вызывают, конкретных людей, такое сильное негодование, и молите за них каждый день, и этим вы станете на путь послушания, этим вы начнете делать то, что от вас хочет Господь, и вы увидите, как, когда вы открываете какое-то пространство для благодати Божией, благодать Божия начинает приходить, начинает менять что-то в вашей жизни. Так. Станислав, если ваша вера никоим образом не зависит от существования или несуществования феномена вне телесности околосмертных переживаний, зачем вы регулярно ссылаетесь на горе исследователей самопарня Пима ван Ломеля и им подобных, тем более, что они, являясь специалистами в области нейрофизиологии мозга, не в состоянии не только правильно интерпретировать собственные результаты, но и грамотно поставить эксперимент и подобрать адекватную аппаратуру? Затем, что я нахожу их данные убедительными. То есть, если окажется, что все это вот не было ничего подобного, там неправда, ну, меня это устроит. Ну, нет, так нет, у нас это не является догматом веры, вот ни разу. Мы знаем, что душа исходит из тела, из Библии. Подтверждает это там около смертного опыта? Спасибо. Не подтверждает, обойдемся. Но у нас есть большое количество данных, которые говорят о том, что около смертного. При этом атеисты и скептики, они даже не отрицают, что он существует. Они не говорят, вы все придумали. Нет, они говорят, это имеет, должно иметь какие-то материалистические объяснения. То есть они не отрицают сам опыт. Вот. Но судя по тому, что я читал, что разные люди подтверждают, не сговариваясь, там материалистического объяснения, ну, очень трудно приискать. Подтверждает, что душа исходит из тела. И, с другой стороны, материалисты, они вот неизбежно закрыты, потому что если я признаю, что околосмертный опыт объясняется глюками мозга, я не утрачу свою веру. Мое мировоззрение от этого не пострадает. А у материалиста оно полностью разрушится, конечно. И поэтому я открыт, не прав в этом вопросе, а материалист неизбежно закрыт. В этом, собственно, разница, что материализм он, требует гораздо более жесткой, закрытой картины мира. Станислав, есть такое психическое заболевание, сверхценные идеи, когда пациент до такой степени захвачен идеей подобного рода, что сам себя с ней отождествляет буквально. В этой связи вспоминаются приписываемые Иисусу фразы, типа «Есть путь, истинная жизнь», им подобные. И что бы это опровергало? Понимаете, в чем дело? Для нас вот принципиально важным для интерпретации того, что происходит в Евангелии, является воскресение Иисуса Христа. То, что Он воскрес из мертвых, ученики видели Его живым. Это событие, которое полагает печать Божьего одобрения на все, что Он сказал и сделал. То, что Иисус говорит, действительно выламывается за любые рамки. Действительно, никогда человек не говорил так, как этот человек. Иисус отождествляет себя с Богом. Он говорит, что Он придет судить все народы в последний день, что наша вечная участь определяется нашим отношением к Нему. То есть он говорит вещи какие-то совершенно уникальные. И если бы он с этим так и умер, с концами, ну, это было бы забыто просто. Ну, вот был просто человек, делал какие-то заявления дикие, потом его убили, все. Но поскольку Христос воскрес из мертвых, этим чудом, этим сверхъестественным событием Бог положил печать своего одобрения на все, что Иисус сказал и сделал. Поэтому тут центральным, собственно, событием является воскресение из мертвых, которое вот эту печать полагает. А воскресение из мертвых у нас есть очень, очень надежное и серьезное основание верить. Так, немножко длинное, сейчас попробую. Ну, как объяснить эту идею всепрощения в Иисусе Христе людям, которые пострадали, вот их, значит, близким? Знаете, наше дело возвещать истину. Люди этой истине, причем, как правило, даже не пострадавшие люди, а просто люди, которые там сидят на диванах и воюют, будут отвергать людей. То, что Христос сказал. Это мы с этим столкнемся обязательно, нам это в Евангелии обещано. То есть то, что люди будут принимать евангельское возвещение враждебно, это написано прямым текстом много раз. Не дивитесь, что мир вас ненавидел, меня ненавидит, меня прежде вас ненавидел. То есть обещать, что мы приобретем большую популярность, Христос не будет. Нужно возвещать Слово Божие, как оно есть. Но что очень важно, то, что Слово Божие говорит о том, что мы все, даже не Слово Божие, просто очевидность говорит о том, что мы все умрем. Мы здесь ненадолго задержимся. Мы этот мир скоро покинем. ну, кто-то покинет, вот, потому что его убьют, потому что он там, снаряд ему прилетит. Кто-то от внезапного сердечного приступа, кого-то переедет грузовик, кто-то, ну, доживет до своих 80 лет и умрет просто от болезней, которые бывают при старости. Но мы все скоро покинем этот мир. И если человек пребывает во Христе, если человек живет в вере и послушании, то, как апостол говорит, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный вечно. Вот через какое-то время все эти обстоятельства, в которых мы находимся, они перестанут существовать. Но тот выбор, который мы совершаем в этих обстоятельствах, он будет иметь вечное значение, он будет иметь вечные последствия. Поэтому мы просто должны повиноваться Богу. Мы просто должны возвещать Его Слово, соблюдать Его заповеди. Принесет нам это большую популярность? Не принесет. Ну, Господь предупреждал, что да, нас могут неприветливо встретить. И много раз так бывало, что люди не были рады слышать Евангелие. Мы просто призваны спокойно возвещать Его Слово, независимо от того, как люди на Него реагируют. Люди могут отзываться с благодарностью, с покаянием, с верой, люди могут зубами скрежетать, наоборот. Но наше дело, мы посланы с проповедью Евангелия. При советской власти возродилась крестьянская община, а не крепостное право. Ну, вы знаете, обсуждать советскую власть, я не буду подробно, мое отношение к ней известно, это будет немножечко не в тему нашей передачи. У нас здесь не историческая и не политическая передача, у нас скорее такая вот религиозно-апологическая. Ага. Купление простирается на всех людей, как вы говорите, почему тогда не все попадут в рай? Не все хотят. Знаете, в средневековой живописи страшный суд, он обычно изображается так, что с одной стороны праведники шествуют в рай, с другой их там приветливо встречают ангелы, а с другой стороны черти утаскивают грешников в ад. При этом грешники вопят, отбиваются и вообще не хотят. Вот я, читая социальные сети, я пришел к выводу, что эта традиционная иконография, она в одном важном отношении ошибочна, потому что люди бегут в ад просто со всех... Не черти тащат. Ну, черти только издалека манят. А так люди бегут в ад со всех ног. Вот в этом, собственно, особенность ада, понимаете, когда человек ненавидит, желает смерти, скрежещет зубами и не хочет покинуть вот эту ненависть и злобу. Ему там плохо, он страдает, но не хочет этого оставить. И когда ему говорят, что вот Христос пришел, умер за наши грехи, ты можешь оставить все это, ты можешь прийти к Нему, в Его мир любви, в Его мир прощения, человек на это реагирует с яростью, с ненавистью, с негодованием. И вот при том, что Христос умер за всех людей, каждого человека, каждый человек призывается к спасению, человек может... Вот. Увы, тут не Бог человека в ад-то отправляет, а человек бежит в ад, Бог его пытается перехватить по дороге. Человек может отказаться быть перехваченным. Поэтому, хотя Христос умер за всех людей, его крестная жертва достаточна для искупления абсолютно всех грешников, ну, это не значит, что все обязательно будут спасены, потому что человек может убежать, он может отказаться. И ну, мы видим, как люди отказываются прямо сейчас. Так, атеисты ехидничают, что ни разум, ни сознание, если они, даже если они нематериальны, не могут существовать без материального носителя. Мы верим, что Бог нематериален. Как обосновать эту позицию? Значит, я бы обратил внимание на то, что сознание, свободная воля не может быть адекватно описана в рамках материализма. То есть, ну, есть, например, Томас Нагель, такой философ, атеист, он подробно объясняет, почему. Потому что наше сознание обладает качествами, которые не могут быть сведены к материи. То есть мы обладаем свободной волей, мы обладаем квалия, то есть субъективными переживаниями. Но я напомню, например, вкус киви. Вот представьте себе человека, который ученый, но ему нельзя есть киви. Врачи сказали, что у него будет анафилактический шок, он умрет. И вот он киви не ест, но он знает о киви все, он исследует, он большой кивовок, он исследует состав сока, как он действует на рецепторы языка, там, какие нейроны в мозгу срабатывают при этом, но не знает вкуса киви. Теперь представьте себе, что врачи ему разрешили есть киви, сказали, мы ошиблись. Он попробовал киви, он узнает что-то новое о мире. Очевидно, узнает. Вот это его знание, вот этот его субъективный вкус киви, это может быть транслировано на язык физикализма, на язык материализма. Нет, не может. Другая особенность сознания – это его интенциональность, это его обращенность на что-то. То есть мы помышляем что-то, мы о чем-то беседуем, чего-то боимся, на что-то надеемся. Сознание, в сознании есть элемент такого субъективного избрания. Мы выбираем помышлять об этом объекте, а не о другом. И вот материя, она не обладает этим свойством интенциональности, или по-русски говоря, о чем-тости, и непонятно, как могла бы обладать. То есть материалистическая философия сознания, она имеет непреодолимые трудности, и таким образом мы неизбежно приходим к выводу, что материализм просто не верит, что сознание нельзя свести к его носителю. Ну и, конечно, что никто никогда не видел сознание без мозга, но никто никогда не видел Wi-Fi без устройств, которые им пользуются, например. Никто никогда не видел сети без смартфона. Что всегда, когда я там, пользуюсь смартфоном, я пользуюсь всякими невидимыми штуками, там, вроде электричества, сети, Wi-Fi, там, тому подобных вещей, но это же не значит, что не существует всех этих вещей без смартфона. Существует еще там масса информации в облаках, то есть то, что мы видим, как сознание проявляется в теле, это же не значит, что оно не может проявляться вне тела. Тело может играть роль тут такого приемника, то есть того, что как смартфон или радиоприемник, который взаимодействует с нашей бессмертной душой. У нас есть основания верить в бессмертную душу. Но я вижу, время наше подошло уже к концу. Я благодарю всех вас, кто был на связи. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.